У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я увидел вас, малютку, девочку с кудрями, и тогда же не на шутку я пленился вами.
В этом выпуске «Поверх барьеров» о своих любимых пластинках рассказывает московский драматург Надежда Птушкина.
Помнить вы сказали, я теперь вас вечно
услышала я впервые Александровича, и у меня началось какое-то сумасшествие совершенно. Я понимаю, что это была первая безумная любовь. Почему-то я тогда понимала, что любовь надо скрывать. Но не потому, что тебя накажут, а потому, что я это воспринимала видимое, как очень интимное чувство. И я забивалась в угол дивана, и я прослушивала, ну, бесконечное количество раз. И совершенно непонятное чувство мне владело. Мне хотелось куда-то бежать, вырваться.
Скоро позабыла про меня мое колечко и про все, что было. Про меня мое колечко и про все, что было.
Надежда Птушкина во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Творчество, власть, политика. Передача Юрия Вачнадзе.
О взаимоотношениях художника с властью сказано и написано немало. Достаточно вспомнить хотя бы книгу Соломона Волкова «Шостакович и Сталин» и фундаментальный трехтомник Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». Кажется, трудно добавить к этому что-либо существенное, если бы не одно, а точнее два важных «но». Во-первых, все эти исследования, как правило, четко персонифицированы, а во-вторых, радио предоставляет творцам уникальную возможность рассказать о проблеме вживую. Итак, художник и политика. Послушаем художественного руководителя Грузинского академического театра имени Руставели, народного артиста СССР Роберта Стурова.
Проблемы, о которых вы говорили, они возникли, я думаю, не в 20 веке, а уже изначально, когда появилось искусство. Портрет Наполеона, Давида – это замечательное искусство, и одновременно это большой как бы поцелуй взад. Если мы возьмем, допустим, древнегреческую драматургию, мы с самого же начала сталкиваемся с политикой. Электра, царь Эдип, Антигона – это все столкновение правителя с человеком свободной воли, человеком, который хочет найти истину. Если мы перескочим сейчас от древних греков прямо к Шекспиру, то мы заметим, что уже здесь это уже доведет до самого своего совершенства. Мы, пройдя опыт достаточно кровавых 4 столетий, немножечко как бы корректируем Шекспира. Можно сказать, что я жил в доме, который в нашей семье предоставили правители Грузии, в особенности Берия, если имеется в виду, в 8 классе. У нас с отцом начались отчаянные споры, иногда доходящие то скандал, мама становилась в середине со слезами на глазах и умоляла, что мы прекратили бы эти крики. Мы спорили о том, что наш вождь – это кровопийца и так далее.
Папа был правоверный коммунист.
Вы знаете, он был сыном человека, по рекомендации которого приняли Сталина партию. Не мог так легко отделаться от этих семейных традиций. Если бы он даже это сделал бы, может быть, я его меньше уважал бы, потому что он как бы перечеркивал всю свою жизнь.
Говорит известный грузинский певец, народный артист, профессор Тбилисской консерватории Нотар Ангуладзе.
Вот у Мемфорда очень интересно сказали, что песни и пляски были раньше, чем государство. Человек больше расположен к творчеству художественному, чем к политическому. Это просто условия цивилизации его поставили такие взаимоотношения, что он так или иначе зависит от политической ситуации даже. Но наше поколение, и особенно тот слой, которым я вырос и воспитывался на национальных традициях, я свое поколение называю скрытыми диссидентами. Хотя, может быть, до революционности не доводили себя. Ближе всего вот в этом контексте Верди, потому что он же является маэстро итальянской революции. Из Гарибальди, его связи с Кавуром, и он был членом Савойского парламента. И для меня Верди в этом отношении глубоко национальный художник, и его тематика для меня – это призыв к бою, своеобразно выраженный в ситуациях сценарных и так далее, но его темперамент вот для меня в этом направлении работал. Он хотел разбудить чувство гнева итальянцев против австрийского господства. Все его оперы вот на этом построены, кроме, может быть, редких исключений. Всегда протест, всегда призыв к борьбе. Но это крайний случай. Но поскольку я как раз воспитывался и дома на примере своего отца и тех великих певцов, которыми я имел счастье общаться, вот эта тема Верди своеобразно, конечно, преломлялась в моем сознании. И я никогда не воспринимал Верди как-то абстрактно. Манрико для меня не только борьба за любовь и против какого-то угнетателя в испанском королевстве, и, кстати, он и глава бунтовщиков, но это опять-таки призыв. Почему? Не случайно ведь Каур, когда узнал о победе Гарибальди, открыл окно и начал петь кабалетту Манрико. Это известный факт в истории. Для меня воодушевление Верди переходило вот в какой-то протест мой личный на сцене.
Ученик Мераба Мамардашвили и Александра Пятигорского, философ и филолог Заза Шатиришвили.
Мы точно можем сказать, что, начиная с Данте, поэт исполняет главную роль в политике. То есть, начиная с Данте, поэт становится пророком. Вот это очень важно. То, что мы знаем у Пушкина, да, духовная жажда, томим, пустыня мрачная, влачился, да, пророк. Это дантовская традиция. Данте был первый, который указывал высшую истину и священникам, и политикам, и монархам. Его «Божественная комедия» – это не просто литературное произведение, а мистическое произведение, политический мистический трактат, указывающий европейским народам путь истины.
Говорит Заза Шатиришвили.
От политики, конечно, не уйти, как говорил Наполеон, политика – это судьба. Но от тебя зависит тут, как не уйти. Ты или вот так прямо вот бросаешься в открытое море и отражаешь вот такие явления, не просто отражаешь, а сам становишься частью этого. Не просто слушаешь музыку революции как блока, сам становишься вот этим началом, как Мирхольд, допустим. Можно и по-другому. Вот как Достоевский, человек монархических убеждений, написал совершенно другой тип романа, да, полифонический.
Возьмем, скажем, трагедию Галактиона.
Речь идет о грузинском поэте Галактионе Табидзе.
В двух-трех словах, что бы вы могли сказать в этом смысле?
Вот если брать грузинскую традицию, допустим, особенно вот 20 век, да, 20-е годы, 30-е, самые сложные годы, 40-е, вот, допустим, Галактион. Я занимался Галактионом, даже книгу написал о нем. Галактион очень серьезно воспринимал революцию. Для него Октябрьский переворот не был переворотом, это была революция. И, кстати, когда он вернулся из Петрограда, у него устроили обыск. наши меньшевики не доверяли, жена большевичка и так далее. Оля Окуджава, которую расстреляли в 1937-м. Кстати, она тетя Булата Шаловича, сестра Шаловой Окуджавы, украинского и советского партийного деятеля. И Галактион воспринимал революцию очень серьезно. У него такое знаменитое стихотворение «Корабль Далант» называется, да. И там первое упоминание Ленина. Украинский литерат. Это не казенное упоминание, это очень важное упоминание. Новое имя. И возникает новый мир. Вот как Блок слушал музыку революции, написал не казенное, а совершенно трагические 12. Галактион тоже написал свои 12. Это и Далант, потом написал 18-й год, потом поэму Джон Рид, в знаменитом Джонни Риде. Ну, конечно, потом пошли 30-40-е, когда он писал казенщину и писал вот то, что мы называем второсортным социализмом.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Творчество, власть, политика».
Знаете, в грузинских операх, особенно это в пении Давида Ясоновича, моего отца, многие тонко чувствующие слушатели и даже сейчас прослушивающие его старческие, можно сказать, записи, особенно внимание обращают, что это печаль грузинского народа о своей судьбе,
говорит Нодар Анкулаци.
И это не против какой-то политической власти, а о целой судьбе. Здесь он гражданин уже. Он, может быть, там оплакивает Этери или Наро, но в голосе его, можно сказать, вся скорбь Грузии заложена. В интонации. Я сейчас по ходу нашей беседы вспомнил такой случай в Канаде, на Монреаль 67. Я пел там арию Малхаза, предсмертную. И, как мне и говорили, это я почувствовал, очень удачно спел, можно сказать. И после первого же концерта был банкет с правительственной частью нашей делегации. Один из секретарей ЦК был тогда с нами, Пруит, да? Он поздравлял меня с большим успехом. И он мне сказал на грузинском, конечно, языке: «Знаете, в вашем пении я почувствовал, что вы защищали родину». И причем он добавил: «А я вас так никогда не слышал». Я ему сказал: «Где я пою, вы там не бываете. А где вы бываете, я там не пою».
Галактион, конечно, поэт революции, как и Блок, кстати.
Говорит Заза Шатиришвили.
Он воспринимал совершенно серьезно себя, и у него были на то большие основания. В 1927 году выходит его второй сборник, совершенно гениальный. Там он говорит совершенно недвусмысленно такое стихотворение, что наша эпоха ждет нового Руставели. Этот новый Руставели он. И он новый мессия грузинской поэзии, и он приносит новую весть. Вот как Евангелие – это хорошая весть, если вот буквально перевести из древнегреческого, да, у него тоже есть весть. Весть о спасении мира. Вот он вернулся из Москвы, из Петрограда революционного, и он приносит весть о спасении мира. Вот из этого революционного хаоса рождается новый порядок, новое небо, новая земля. Это буквально цитата, то, что я говорю. То есть он, конечно, метафизический поэт, но он метафизический поэт великой русской революции, как Хлебников, как Маяковский, как Блок.
А почему потом прыжок со второго или с третьего этажа?
С 1904-го, если не ошибаюсь, так называемого Личкомбината, да, потому что он воспринимал себя как единственного поэта. То есть у него есть такие стихи, он говорит, что вот как одна вселенная, один Галактион, нет другого Галактиона, только он. Существует даже такая вот байка, его спросили, кто второй в Грузии, вот, как поэт. А он сказал, в Грузии я первый и последний, то есть как альфа и омега. Это его в каком-то смысле довело до этого. После этого солипсизма у него были страшные срывы и со временем отражающие вот это вот отчаяние, совершенно вот такое отчаяние, богоборчество, потом покаяние, что вот нет выхода, нет, вот все будет так, исхода нет, да.
То есть это не был протест против советской власти, нет. Это был конфликт между ним, новым мессией, и остальным обществом, неважно, в какой формации находящимся.
Советская власть, она же тоже менялась. То есть был 17-й год, потом 22-й, потом 30-й, 37-й, жену расстреляли, понимаете? Потом 40-й, он совершил самоубийство в 57-м. Уже во времена оттепели, да? То есть с властью у него бывали проблемы, но, в принципе, его любили, он получил орден. Циана в 37-м расстреляли. Его не расстреляли. А могли, кстати, жену расстреляли, Олю Куджаву. Так что, в принципе, все было в его жизни. Но, конечно, с советской властью были сложные отношения.
Всю жизнь я ставил спектакль про диктаторов. И тогда, когда это практически равносильно было, ну, героизм я не сказал бы, но смелости определенные.
Говорит Роберт Стурва.
Тогда был определенный, уже выработанный режиссером стиль, я бы сказал, как говорить правду. Сейчас не ожидал, что в моей республике, я очень поддерживал эту перебеду власти, вдруг окажемся в сходной ситуации. Но когда дело касается уже театра, где все-таки элементы искусства должны присутствовать, я думаю, просто так, как говорят в газете, я не могу говорить. И еще язык тот, как бы, у меня не выработался. Вот как мне бороться с этим злом новым? Как в «Драконе», кстати, говорится, что дракон-то умер, но семя его как бы в нас самих лежит. Есть актеры, которые не согласны с моим мнением. И мне приходится иногда их и не занимать, чтобы не было бы мучительных споров. Хотя это противоречит моему такому режиссерскому креду. Я считаю, что в спектакле должны быть заняты талантливые артисты. А если этот артист, ну, допустим, имеет какую-то другую политическую установку, то тогда я не хочу, чтобы репетиции превращались бы в споры, и я как бы тактично отстраняю его. В нашем театре был великий грузинский режиссер, которого расстреляли. Я не хочу, чтобы меня расстреливали, естественно. Но если они не хотят, они могут честно сказать мне, я могу просто уехать, у меня массовые предложения, я буду ставить, приезжать сюда и кормить свою семью. Грузия без свободы и без свободного искусства для меня становится не Грузией. Хотя традиции грузинского искусства таковы, что отношение к людям искусству и творцам было не очень симпатичным, начиная с мифа о деснице великого мастера, кончая Пиросмани, там Гузиашвили. Все они были, в общем, попали.
Как вы думаете, при любой власти, когда проводится любая политика, художник, неважно, это режиссер, это композитор, это актер, ну, любой художник, да, должен ли быть априори оппозиционером?
Думаю, что он должен быть в оппозиции, потому что политика – это место, где невозможно быть моральным, невозможно быть честным, невозможно быть подлинным, свободным человеком. Когда ты вдруг становишься великим полководцем, потому что битвы, которые победил ты, было уничтожено 20 миллионов человек, из-за этого количества ты пишешь в историю как великий полководец, то мне становится не совсем приятно, что так легко можно уничтожать судьбы людей, как говорил Сент-Экзюпери, что там, может быть, были и Моцарты, ну, один хотя бы. И напоследок, если вы позволите, я недавно прочел замечательный афоризм Оскара Уайльда. Он говорит, что да, Шекспир прав, мир – это театр. Ну, боже мой, какая ужасная труппа.
Говорил Роберт Стурва. Замечательный грузинский композитор, мой друг Бедино Квернадзе, музыка которого звучала в сегодняшней передаче, был одним из тех, кто не пользовался благосклонностью нынешних грузинских властей. Вот что сказал он год назад в интервью, которое я записал для грузинской службы «Радио Свобода». Нас почему-то списали со счетов. Говорят, надо начинать с нуля. Наши фамилии даже не упоминают. Я всюду выступаю и буду выступать против этого. Мы не уйдем просто так, уходя напоследок, громко хлопнем дверью. Ой, любимец грузинской публики скончался 2 месяца назад. Власти, надо сказать, не уделили должного внимания этому скорбному для всей нации событию.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Творчество, власть, политика». Продолжим после короткого объявления и сводки новостей.